Глава 13. Цзы Лу. 1. Цзы Лу спросил: «В чем состоит правление?» Философ ответил: «В том, чтобы предупреждать народ своим примером и трудиться для него». На просьбу о дальнейших объяснениях философ сказал: «Не ленись». Толкователи говорят, что энтузиаст охотно предается деятельности, но энергия его скоро ослабевает, потому Конфуций и советует не облениваться. 2. Джунгун, сделавшись правителем у фамилии Цзы, спросил об управлении. Философ сказал: «Сначала обращай внимание на подчиненных чиновников. Прощай малые ошибки и возвышай достойных и способных». Джунгун сказал: «Как узнавать достойных и способных и возвышать их?» Философ ответил: «Возвышай известных тебе, а неизвестных тебе люди не бросят». 3. Цзы Лу сказал: «Вейский государь Чугун Дже ожидает вас, философ, чтобы с вами управлять государством. С чего вы намерены начать?» «Необходимо исправить имена», — ответил Конфуций. «Вот как? Вы далеко заходите. К чему это исправление?» — спросил Цзы Лу. «Дикарь ты, Ю», — отвечал философ. «Благородный муж осторожен по отношению к тому, чего не знает. Если имя неправильное, не соответствует сущности, то слово противоречит делу, а когда слово противоречит делу, то дело не будет исполнено. А если дело не будет исполнено, то церемонии и музыка не будут процветать. А если церемонии и музыка не будут процветать, то наказания не будут правильны. А когда наказания будут извращены, то народ не будет знать, как ему вести себя. Поэтому для благородного мужа необходимо, чтобы он непременно мог назвать правильные имена вещей с тем, чтобы сказанное исполнить, и чтобы в словах его не было ничего бесчестного, недобросовестного». По выражению китайских ученых, имя — это часть действительного предмета, а действительный предмет есть хозяин имени, и между тем и другим должно быть полное соответствие. Например, для тушения пожара необходима вода, а человеку говорят: «Принеси огня». Ясно, что дело не может быть сделано вследствие извращения имени. Все это довольно-таки туманное резонирование направлено было Конфуцием против следующего случая. Вейский наследник Куайтуй, стыдясь развратного поведения своей матери, Нань Цзы, хотел умертвить ее. Но это ему не удалось, и он бежал. Тогда отец его, Лингун, хотел сделать наследником второго сына своего, Ина, но он отказался. Сам князь умер, и княгиня опять-таки хотела назначить Ина, но он снова отказался, и тогда на место его был назначен сын Куайтуя, Дже, Чугун, ставший во враждебное отношение к отцу. Таким образом, Куайтуй и Дже явились людьми, не признававшими своих отцов, и Конфуций под исправлением имен будто бы разумел возведение на княжеский престол Ина. 4. Фанчи просил научить его земледелию. Философ ответил: «Я хуже опытного земледельца». «Ну, прошу научить огородничеству», — попросил Фанчи. Философ ответил: «Я хуже опытного огородника». Когда Фанчи вышел, философ сказал: «Мелкий человек этот Фанчи. Если наверху любят церемонии, то народ не осмелится быть непочтительным. Если наверху любят правду, то народ не осмелится не покориться. Если наверху любят искренность, то народ не осмелится не выражать привязанности. А при таких условиях народ, неся в пеленках за плечами малых детей, устремится к вам. Зачем же заниматься земледелием?
Пятый. Конфуций сказал:
«Человек прочитает весь Ши Цзин, а дадут ему какое-нибудь правительственное дело, то он не понимает его. Пошлют его в чужое государство, а он не в состоянии один справиться с ним, хотя он и много знает. Но какая от этого польза?»
Конфуций здесь вовсе не отрицает пользы Ши Цзина, которому он питал такую привязанность и уважение, а указывает только на то, что в его время изучение Ши Цзина ограничивалось распеванием фраз его без углубления в смысле их и приложения на практике.
Шестой. Конфуций сказал:
«Если сам правитель корректен, то народ без приказаний будет исполнять, что нужно. Если же правитель сам некорректен, то хотя бы он приказывал, его не послушают».
Седьмой. Философ сказал:
«Государство Лу и Вэй по своему правлению сходны между собою».
Лузские князья были потомками Джоу Гуна, а вэйские — младшего брата его Каншу. Говорят, что здесь Конфуций оплакивает упадок этих двух родственных домов. Княжество Вэй располагалось в северной Хэнани между Сан-Си и Джили.
Восьмой. Философ отозвался о вэйском княжичи Цзине, что он умел жить, хозяйничать. Как только у него появилось кое-что, он говорил: «Кое-как наполняется». Когда у него был малый достаток, он говорил: «Кое-как наполняется». А когда разбогател, он говорил: «Однако славно».
Девятый. Философ отправился в Вэй с Джан-Сю в качестве кучера и, обратившись к нему, сказал:
«Как много народа!»
Жан спросил: «Коль скоро много, то что еще можно было бы прибавить?»
«Обогатить его», — отвечал философ.
«А когда он разбогатеет, то что еще можно бы сделать для него?»
«Научить его», — отвечал философ.
Толкователи по этому поводу замечают: небо, сотворив людей, дало им правителей, пастырей, вручив им три дела — отцу — питание, наставнику — обучение и правителю — управление.
Десятый.
Философ сказал: «Если бы кто воспользовался мною для службы, то через год правление было бы уже порядочное, а через 3 года оно было бы уже совершенно устроено».
Одиннадцатый. Философ сказал:
«Если бы добрые люди управляли государством 100 лет, то тогда возможно бы было победить жестоких и уничтожить казни».
По толкованиям, победить жестоких значит просветить их настолько, чтобы они не делали зла. Обращение народа на путь добра сделало бы наказания ненужными.
Двенадцатый. Философ сказал:
«Если бы появился государь, проникнутый чувством законности, то по истечении века, поколения, воцарилось бы человеколюбие».
Под именем государя, разумеется, мудрый человек, уполномоченный небом на царство.
Тринадцатый.
Философ сказал: «Если кто исправит себя, то какая трудность для него участвовать в управлении? Если же кто не в состоянии исправить самого себя, то каким образом он будет исправлять других?»
Четырнадцатый.
Когда Жань Цзи возвратился из дворца, философ спросил:
«Почему так поздно?
Жаньзи ответил: «Были государственные дела».
На это философ возразил:
«Вероятно, это было частное дело, потому что если бы были государственные дела, то я бы знал о них, несмотря на то, что я не удел».
Во время господства в царстве Лу фамилии Цзи государственные дела обсуждались не в княжеской думе, а на дому у вельмож Цзи. Ввиду этого Конфуций называет государственное дело, как не обсуждавшееся в княжеской думе, делом частным фамилии Цзи.
15. Дингун спросил: «Возможно ли одним словом возвысить государство?»
Конфуций отвечал: «От одного слова нельзя ожидать таких результатов. Людская пословица говорит: быть государем трудно, но нелегко быть и министром. Если будем понимать, что трудно быть государем, то разве нельзя надеяться одним этим словом поднять государство?»
«А бывало ли, чтобы одно слово губило государство?» — спросил Дингун. Конфуций отвечал:
«От одного слова нельзя ожидать этого. Народная пословица говорит: я не радуюсь быть правителем, потому что словам его только поддакивают, и никто не противоречит ему. Если слова его хороши, и им не противоречат, разве это не хорошо? Если же они не хороши, и им не противоречат, не близко ли это к тому, что одно слово губит государство?»
16. Шегун спросил о правлении. Философ ответил:
«Правление хорошо, когда окружающие, близкие, довольны, а отдаленные приходят к тебе».
Шенгун, правитель города Ше в княжестве Чу, присвоивший себе титул гуна.
17.
Цзися, сделавшись правителем города Цзэйфу, спросил о том, как управлять. Философ ответил:
«Не торопись и не гонись за малыми выгодами. Будешь торопиться, не уразумеешь дело. Будешь гоняться за малыми выгодами, большого дела не сделаешь».
18. Шенгун в разговоре с Конфуцием сказал: «В нашей деревне был один прямолинейный парень. Отец его угнал чужого барана, а сын явился в качестве обвинителя».
Конфуций сказал: «В нашей деревне прямолинейные люди отличаются от этого. У нас отец прикрывает сына, а сын прикрывает отца. В этом и есть прямота».
Взаимное укрывательство отца сыном и сына отцом составляет высшее проявление небесных законов и человеческих чувств, поэтому в таком укрывательстве, хотя и не видно стремления к прямоте, но она естественным образом заключается в этом деянии.
19.
На вопрос Фан Чи о гуманизме философ ответил:
«Будь скромен в частной жизни, управляй делами с благоговейным вниманием, будь искренен к людям, хотя бы ты ушел к дикарям, и там нельзя бросить этого».
20. Цзигун спросил: «Каков должен быть тот, кого можно бы назвать ученым?»
Философ сказал: «Ученым можно назвать того, кто не зазорен в своем поведении и, будучи послан в чужие края, не посрамит повеление государя».
«Смею спросить, кто будет следующий за этим?» — поинтересовался Цзигун.
«Тот, кто непременно остается верен своему слову и непременно приводит в исполнение то, что делает. Таким образом, крепкие и ограниченные люди все-таки могут занимать следующее место в разряде ученых».
Цзигун сказал: «А каковы настоящие соучастники в правлении?»
«Эх», — ответил философ, — «стоит ли брать в расчет этих мелких людишек?»
21. Философ сказал:
«За неимением людей, идущих путем неуклонной середины, с которыми бы я мог иметь дело, я непременно обратился бы к людям пылким и сдержанным, потому что первые берут натиском, а у вторых есть нечто, сдерживающее от противозаконного».
Толкователи говорят, у пылких перевес ума над поведением, а у сдержанных перевес поведения над умом. Для того, чтобы образовать из них людей, подходящих конфуцианскому масштабу, то есть могущих идти путем неуклонной середины, первых необходимо сдерживать, а вторых — возбуждать, подстрекать.
22.
Конфуций сказал:
«У южан есть поговорка: человек, не обладающий постоянством, не может быть ни знахарем, ни доктором». Прекрасно! В И-Дзине сказано: «Непостоянный в своем призвании иногда может подвергнуться посрамлению. Это известно и без гадания».
Что люди, не отличающиеся постоянством в своих профессиях, иногда подвергаются посрамлению, это до такой степени очевидно, что не требует никакого гадания. Но даже, говорят некоторые, если бы человек непостоянный получил при гадании такое предсказание, то он скорее рискнул бы посрамлением, чем прозрел бы.
23. Философ сказал: «Благородный муж миролюбив, но не льстив, а низкий льстив, но не миролюбив».
24. Цзыгун спросил: «Что вы скажете о человеке, которого все земляки любят?»
«Не годится», — сказал философ.
«А что вы скажете о человеке, которого все ненавидят?» — продолжал спрашивать Цзыгун.
«Тоже не годится», — сказал философ. «Лучше тот, которого любят хорошие земляки и ненавидят нехорошие».
25. Философ сказал:
«Благородному человеку легко служить, но трудно угодить. Угождаешь ему не по закону, он не будет доволен. Что касается употребления им людей на службу, то он дает им дело, смотря по их способностям. Подлому человеку трудно служить, но легко угодить, потому что хотя угождаешь ему и не по закону, но он будет доволен. Что же касается употребления им людей на службу, то он ищет таких, которые были бы способны на все».
Благородный муж беспристрастен и снисходителен, а подлый своекорыстен и придирчив.
26. Философ сказал: «Благородный муж отличается спокойным достоинством, но не тщеславен. А подлый человек, наоборот, тщеславен, но не имеет спокойного достоинства».
27. Философ сказал:
«Человек твердый, решительный, безыскусный и простосердечный подходит близко к гуманизму».
28. Цзылу спросил: «Каков должен быть человек, чтобы можно было назвать его ученым?» Конфуций отвечал:
«Ученым можно назвать того, кто настойчив, убедителен и любезен. По отношению к другим настойчив и убедителен, по отношению к братьям любезен».
Конфуций дал такой ответ Цзылу, потому что последний в недостаточной степени обладал перечисленными качествами.
29. Когда хороший человек будет учить народ в течение 7 лет, то с таким народом можно идти на войну, — сказал Конфуций.
По толкованию китайских ученых,
Под обучением здесь, разумеется, обучение нравственным принципам, земледелию как основе народного благосостояния, военному искусству и развитию в народе чувства патриотизма.
30. Философ сказал:
«Посылать на войну людей необученных — значит бросать их».
Глава 14. Сянь спросил.
Первый. Сянь спросил, что постыдно?
Философ ответил: «Думать только о жаловании, когда в государстве царит порядок, и думать о том же, когда в нем нет порядка. Это постыдно».
Когда тщеславие, самомнение, ропот и алчность подавлены, то можно ли это считать за гуманизм? — снова спросил Сянь.
Философ ответил:
«Это можно считать за совершение трудного дела. Но гуманизм ли это, я не знаю».
Гуманизм или человеколюбие представляет собою всю совокупность совершенств, дарованных небом человеку. Это то целостное, что делает человека человеком, а потому и не может быть исчерпано отсутствием четырех вышеупомянутых недостатков, хотя только гуманист может подавить в себе тщеславие, самомнение, ропот и алчность. Засим ведь подавление в себе этих страстей не означает еще полного искоренения их, а предполагает, что они продолжают пребывать в человеке в скрытом состоянии.
Второй. Философ сказал:
«Ученый, думающий о спокойствии и удобствах, не заслуживает этого имени».
Заботливость о комфорте постоянно сопровождается стремлением к выгодам и нарушением долга.
Третий. Философ сказал:
«Когда в государстве царит порядок, то как речи, так и действия могут быть возвышены и смелы. Но когда в государстве царит беззаконие, то действия могут быть возвышены, но слова покорны».
Поведение благородного мужа не может меняться, но что касается слов, то во избежание несчастий он иногда не дерзает говорить всего.
Четвертый. Философ сказал:
«Человек, одаренный добродетелями, без сомнения обладает даром слова, но обладающий даром слова не всегда бывает одарен добродетелями. Человек гуманный, конечно, обладает храбростью, но храбрость не всегда соединяется с гуманностью».
Пятый. Нань Гунько спросил Конфуция: «И?» стрелял искусно, а Ао двигал лодку по суху, и оба они умерли неестественной смертью. Юй и Цзи лично занимались земледелием и получили вселенную.
Философ не отвечал.
Когда Нань Гунько вышел, философ сказал:
«Благородный муж — это человек, уважающий достоинство».
И владетель Ю Цюни был искусный стрелок. Умертвив сяского государя Сяна, он овладел его престолом, но министр его Ханчжо убил его самого и сам занял это место. Ао или Яо, его сын, отличался силою и мог посуху двигать лодку, зависит от размеров. Он был убит сяским государем Шао Каном 2118-2057 годы до нашей эры. Потомок Цзи, сын императора Ди Ку, за 2435, У Ван также получил вселенную, Китай.
Шестой. Философ сказал:
«Что благородный муж бывает иногда негуманен, это случается. Но чтобы низкий человек был гуманным, этого не бывает».
Благородный муж иногда на миг по рассеянности может быть нечеловеколюбивым. Седьмой. Философ сказал:
«Любящий человек разве может не поощрять к труду того, кого он любит? Преданный разве может не вразумлять своего государя?»
Без первого условия любовь будет чисто животным чувством, а без второго преданность будет преданностью женщин и евнухов, то есть, хочет сказать толкователь, не бескорыстную.
Восьмой. Философ сказал: «При составлении приказов в уделе Чжэн Бичэнь писал начерно, Шишу обсуждал, заведующий посольским приказом Цзиюй исправлял, а дунлинский Цзичань отделывал слог».
Девятый. Некто спросил философа о Цзичане. Он отвечал:
«Милосердный человек».
Спросили его о Цзиси. Он сказал:
«А тот-то, а тот-то».
Спросили его о Гуань Джуни. Он сказал:
«Это тот человек, для которого у фамилии Бо был отнят город Пянь с 300 семейств. Бо, питаясь грубой пищей, до конца своих дней не произнес ни одного слова ропота против Гуаньчжуна».
Цзыси, чусский царевич по имени Шэнь, который уступил престол Джао Вану и после поражения, нанесенного чусцам устцами, привел в порядок государственное управление, но не сумел уговорить своего князя сложить предвосхищенный им титул великого князя и воспротивился приглашению на службу Конфуция. Вот почему философ отозвался с таким презрением о Цзыси:
«А тот-то!»
Десятый. Философ сказал:
«Быть бедным и не роптать — трудно, быть богатым и не гордиться — легко».
Одиннадцатый. Философ сказал:
«Мэн Гун Чо, сделавшись министром двора у Джао и Вэй, был с избытком годен для этого поста, но не мог бы быть вельможей в Тэн и Сюэ».
Объясняют это многосложностью и трудностью государственных обязанностей, лежавших на вельможи в таких маленьких уделах, как Тэн и Сюэ. Так как в таких больших уделах, как Джао и Вэй, должность министра двора была почетная и неответственная, и потому Мэн при своей честности и бесстрастности мог свободно занимать ее, но как человек малоспособный, он не мог занимать никакого ответственного поста.
Двенадцатый.
На вопрос Цзилу о совершенном человеке философ отвечал:
«Если взять знание Цзан У Джуна, бесстрастие Гун Чо, мужество Джуан Цзи, искусство Жан Цю, и украсить церемониями и музыкой, то такого еще можно было бы признать совершенным. Для современных совершенных людей, — прибавил он, — зачем непременно такая роскошь? Если ныне человек при виде корысти думает о долге, при виде опасности готов пожертвовать жизнью, отдает людям давно обещанное и не забывает слов, данных в жизни, то и такого можно назвать совершенным».
У Чжун по имени Хэ славился своим умом, и современники называли его мудрецом. Джуан Цзи, правитель города Бянь в княжестве Лу.
Тринадцатый. Философ спросил у Гун Миндзя о Гун Шу Вэньцзи: «Правда ли, что твой учитель не говорит, не смеется и не берет взяток?»
Гун Миндзя отвечал: «Сказавший вам пересолил, мой учитель говорит вовремя, и потому его речь не надоедает людям. Смеется, когда весел, и его смех не надоедает людям. Берет, когда справедливость допускает, и люди не тяготятся тем, что он берет. Так-то?
— Неужели это так?
— спросил философ. Гуншу Вэньцзи, вейский вельможа Гунсунджи, Гунминдзя — также вейский уроженец. Гунмин — это его имя, а Дзя — фамилия.
14. Философ сказал:
«Цзан Уджун, владея местом Фан, просил лузского князя о назначении ему преемника. Хотя и говорят, что он не вымогал этого у своего государя, я не верю этому».
15. Философ сказал:
«Цзиньский Вэньгун лукав и непрям, и цзиньский Хуаньгун прям и не лукав».
Оба эти князя были главами сеймов удельных князей. Из уважения к Джоускому дому прогнали варваров, и хотя оба они были люди непрямые, но все-таки Цзихуаньгун был лучше Вэньгуна.
16.
Цзилу сказал: «Когда Хуаньгун умертвил княжича Цзю, то Шаоху умертвил себя, а Гуаньчжун остался жив. Не могу ли я сказать, что он не был гуманистом?»
Философ сказал:
«Что Хуаньгун соединил удельных князей не силою оружия, это заслуга Гуаньчжуна. Кто был так человеколюбив, как он? Кто был так человеколюбив, как он?»
По поводу этих событий мы узнаем из Чунцю следующее. Вследствие того, что цзиский Сяньгун был беззаконник, Баошоуя с княжичем Сяобо бежали в Цзюй, а Гуаньчжун и Шаоху после убиения Сяньгуна бежали с другим княжичем Цзю, младшим братом Сяобо, в княжество Лу. Впоследствии Сяобо, сделавшись цзиским князем под именем Хуаньгуна, убил своего брата Цзю и просил выдать Гуаньчжуна и Шаоху. Последний покончил самоубийством, а Гуаньчжун, доставленный в клетке по рекомендации Бао Шуя, сделался министром у Хуаньгуна.
17.
Цзигун сказал: «Мне кажется, что Гуаньчжун не гуманист. Когда Хуаньгун умертвил своего брата, княжича Цзю, то он не только не мог умереть вместе с ним, но еще сделался министром у убийцы его».
На это философ заметил:
«Гуаньчжунь в качестве министра Хуаньгуна поставил его во главе удельных князей, объединил и упорядочил всю вселенную, и народ до сего времени пользуется его благодеяниями. Если бы не Гуаньчжун, мы ходили бы с распущенными волосами и запахивали левую полу, то есть были бы дикарями. Разве можно требовать от него щепетильности простых мужиков и баб, умерщвляющих себя в канавах и рвах в полной неизвестности?»
Конфуцианская мораль оказывается весьма покладистой, признавая для Гуаньчжуна необязательным исполнение его долга по отношению к принятому им под свое покровительство младшему брату Хуаньгуна Цзю, на том только основании, что он был младшим, а не старшим братом, и оправдывая этим поступление его на службу к убийце своего протеже.
18.
Чиновник правителя Гуншу вместе с самим Вэньцзи, министром, управляющим делами правителя, поступил на службу к сюзеренному двору.
Услышав об этом, философ сказал:
«Гуншу можно назвать Вэнь»,
то есть образованный. Положение управляющего дворцом какого-либо вельможи было довольно низкое.
И потому рекомендация Вэньцзи, своего управляющего на службу к сюзеренному двору, куда он и сам поступал, была некоторым образом подвигом, показавшим знание людей, забвение себя и желание служить сюзерену хорошими людьми. Почему Конфуций, узнав об этом факте после смерти Вэньцзи, назвал его Вэнь, образованный, как бы признавая за ним право на этот посмертный титул. 19. Философ отзывался о вэйском князе Линии как о человеке беспутном. Кан Цзи на это сказал: «Если он так беспутен, то почему он не потерял трона?»
Конфуций сказал: «У него Джун Шу Юй управляет иностранными делами. Джу То — жертвенными, Ван Сундзя — военными. При таких условиях как же он может потерять трон?»
20. Философ сказал:
«Кто бесстыдно хвастается, тому трудно исполнить свое слово».
21. Когда Чэнь Чэньцзи умертвил Дзяньгуна, тогда Конфуций обмылся и, представившись во дворец, заявил Айгуну, своему государю:
«Чэнь Хэн убил своего государя. Прошу о наказании его».
Айгун сказал ему: «Сообщи трем именитым мужам». Конфуций сказал самому себе:
«Так как я принадлежал к вельможам, то не смел не объявить об этом государю, а он говорит: объяви трем именитым мужам».
Конфуций пошел к ним, они объявили ему, что все-таки нельзя требовать наказания. Тогда Кун Цзи и им сказал, что как состоявший в числе вельмож, он не смел не заявить им. Чэн Цзи, цисский вельможа по имени Хэн, Дзяньгун, цисский государь по имени Жень. Убийство случилось в 480 году до Рождества Христова. Перед отправлением к своему государю Конфуций купался и даже постился ввиду важности такого ужасного преступления, как цареубийство. Ввиду того, что государственная власть находилась в руках трех фамилий Цзи, Мэн и Сунь, Айгун, конечно, не мог сделать никакого самостоятельного шага, а трое сильных временщиков, всегда питавших мятежные замыслы против своего государя, конечно, не могли согласиться на предложение Конфуция. Факт этот указывает на крайне смутное положение Китая в то время. 22. Цзылу спросил, как нужно служить государю. Философ отвечал:
«Не обманывай и укоряй его в лицо».
23. Философ сказал:
«Благородный муж постепенно поднимается вверх по пути нравственного и умственного совершенствования, а подлый человек постепенно опускается вниз, погрязает в страстях».
24. Философ сказал:
«В древности люди учились для себя, а ныне учатся для других».
То есть в древности учились для нравственного самоусовершенствования, а теперь для славы. 25. Цюй Бо Юй послал человека к Конфуцию. Сидя с ним, Конфуций спросил его:
«Чем занимается твой господин?»
«Он желает уменьшить свои погрешности и не может», — отвечал посланный. По уходе посланного Конфуций сказал:
«Вот так посланный, вот так посланный».
Цюй Бо Юй — вэйский вельможа по имени Юань, гостеприимством которого пользовался Конфуций во время пребывания в Вэй. До глубокой старости он без устали работал над своим нравственным самоусовершенствованием, а потому поступки его отличались полнейшей искренностью, и слава его гремела повсюду. Ныне,
в 1910 году, примечание редакции, занимает первое место на восточной стороне во внешнем переднем дворе храма Конфуция своего учителя.
26. Конфуций сказал: «Не занимая известного места, не мешайся в дела его,
не суйся не в свое дело».
Цензы сказал: «Мысли благородного мужа не выходят из пределов его положения».
27.
Цзэн Цзы сказал: «Благородный муж скромен в своих словах, но не умерен в своих действиях».
Другой перевод: «Благородный муж мало говорит, но много делает».
28. Конфуций сказал: «У благородного мужа есть три предмета, которых я не в состоянии достигнуть: человеколюбие без скорби, знание без заблуждения и храбрости без страха».
Цзыгун на это сказал: «Это учитель сказал из скромности».
29.
Цзыгун часто сравнивал, пересуживал людей. Философ сказал на это:
«Ты сам, должно быть, добродетельный человек, а вот у меня нет досуга для этого».
30.
Философ сказал: «Не беспокойся, что люди тебя не знают, а беспокойся о своей неспособности».
Мысль эта, которой Конфуций придавал чрезвычайно важное значение, встречается в афоризмах 4 раза. Профессор Васильев предполагает, что это просто 4 редакции одной и той же мысли.
31. Философ сказал: «Не предполагать обмана и не подозревать недоверие к себе со стороны, но в то же время наперед прозревать их. Это ум».
Не пускаться в догадки и не подозревать — это есть выражение искренности по отношению к данному предмету, а прозрение — это ум, освещающий законы вещей.
32.
Вэй Шэн Му, обратившись к Конфуцию, сказал: «Цю, зачем ты здесь сел? Уж не сделался ли ты льстецом?»
«Нет», — отвечал Конфуций, — «я не смею заниматься лестью, но я ненавижу упрямство».
От того, что Вэй Шэн дозволял себе называть Конфуция по имени, толкователи заключают, что это был какой-нибудь анахорет, старше Конфуция по возрасту, который, зная, что Конфуций был приглашаем на службу, подозревал его в том, что он краснобайством старался угождать людям.
33. Философ сказал: «Отличный конь славится не за силу, а за свои качества».
Под этими качествами разумеется, что он хорошо выезжен и смирен.
34.
Некто сказал: «Что вы скажете о воздаянии добром за обиду?»
На это Конфуций сказал: «А чем же тогда платить за добро? Следует воздавать справедливостью, то есть должным, за обиду и добром за добро».
Под прямотой здесь, разумеется, абсолютная справедливость, полнейшее беспристрастие, исключающее всякую идею о личных чувствах, любви, ненависти и тому подобное.
35. Философ сказал: «Люди не знают меня».
На этот Цзыгун сказал: «Что значит, вас не знают?»
Философ сказал: «Я не ропщу на небо, не виню людей и, изучая низшие, достигаю понимания высшего. Если кто и знает меня, это не небо ли?»
Под именем низшего разумеются человеческие действия, а под именем высшего — небесные законы, присущие каждой вещи.
36.
Гун Бо Ляо оклеветал Цзы Лу перед
Цзысунем. Цзыфу Цзинбо донес об этом Конфуцию, говоря: «Мой господин действительно введен в заблуждение Гунбо Ляо, но у меня еще достаточно силы, чтобы выставить его труп на площади».
На это Конфуций сказал:
«Пойдет ли мое учение или уничтожится, то зависит от судьбы. Что же может сделать судьбою Гунбо Ляо?»
В оправдании такого очевидного фатализма Конфуция последователи его не нашли ничего лучше, кроме утверждения, что святой человек в критические минуты руководствуется в своей деятельности одной справедливостью, не ожидая решения от судьбы, и что в данном случае им был допущен фатализм для вразумления Цзинбо и для устрашения Бо Ляо.
37. Конфуций сказал: «Люди умные и нравственные удаляются от мира, когда во вселенной царит беззаконие. Другие удаляются из государства, объятого смутой, в государство, наслаждающееся покоем. Другие удаляются от небрежного обращения при упадке вежливости. А другие удаляются из-за слов государя, оскорбительных, конечно».
Конфуций добавил: «Удалившихся таким образом было 7 человек». 38. Цзылу заночевал в Шимыне. Привратник у городских ворот спросил его: «Ты откуда?» «От Конфуция», — отвечал Цзылу. Тогда привратник сказал:
«А, это тот, который, сознавая невозможность исправить мир, тем не менее действует».
39.
Философ, находясь в царстве Вэй, ударял в било. Человек с плетушкой за плечами, проходивший у ворот дома фамилии Кун, сказал: «С душою ударяющий в било». Потом он прибавил: «Как отвратителен ты со своими назойливыми звуками! Не хотят знать тебя, ну и остановись!» «Где глубоко, там переправляются в платье, а где мелко, там поднимают его!»
На это философ сказал: «Как он решителен в своем отрешении от мира! Но это не трудно!»
Этот человек с плетушкой за плечами, которого толкователи признают отшельником, оставившим мирские дела ввиду страшных смут, царивших в Китае в период уделов, своим замечанием относительно ударения Конфуция в било хотел сказать: «Зачем ты надоедаешь людям своим учением? Они не знают тебя. Ну и оставь их!» Ответ Конфуция заключает в себе мысль, что бросить мир в годину смут и взаимных войн — дело нетрудное, которое по плечу всякому маломальски честному человеку, а действовать в это время — дело нелегкое и не всякому по плечу. Только святой человек смотрит на вселенную, как на одну семью, на государство, как на одного человека, и потому ни на одну минуту не может забыть общих интересов. 40. Цзи Чжан сказал: «В Шудзине сказано, что Гао Цзун пребывал в трауре 3 года и не говорил. Что это значит?»
На это философ сказал:
«Зачем непременно Гао Цзун? Так поступали все древние люди. Когда государь умирал, то все чины исполняли свои обязанности, подчиняясь решению первого министра в течение 3 лет.
Так как наследник должен был провести у могилы покойного государя в шалаше 3 года и, конечно, не мог заниматься государственными делами, то управление ими переходило в руки первого министра. Инский Гао Цзун, 1323-1263 годы до Рождества Христова.
41. Философ сказал:
«Когда правитель любит церемонии, то народом легко повелевать».
42. На вопрос Цзылу, что значит быть благородным человеком, философ сказал:
«С благоговением относиться к самосовершенствованию».
«Это все?» — спросил Цзылу.
Философ сказал:
«Исправлять себя для доставления спокойствия народу. О трудности этого скорбели даже Яо и Шунь».
По учению конфуцианцев, благотворные плоды самоусовершенствования в крайнем своем развитии распространяются не только на людей, но и на всю природу в полном ее объеме. Все будет тогда на своем месте и исполнит свое назначение.
43.
Юаньжан сидел по-варварски на корточках, поджидая Конфуция. Философ сказал:
«Кто в юности не отличался послушанием и братской любовью, возмужав, не сделал ничего замечательного, состарился и не умирает, тот разбойник»,
то есть человек вредный для общества, и при этом ударил его палкою по лодыжке. Говорят, что Юаньжан был старый приятель Конфуция. У него умерла мать, и он, вероятно, пришел к нему за помощью. Но его непочтительная поза вызвала со стороны Конфуция упреки в варварстве.
44.
Когда мальчик из деревни Цюэ докладывал, то некто спросил Конфуция:
«Преуспевает?» Философ отвечал: «Смотря на то, что он занимает место с нами, идет со старшими рядом, я думаю, что он не стремится к преуспеянию, а желает поскорее достигнуть совершенства».
Толкователи полагают, что мальчик был докладчиком у Конфуция. В его поведении, хотя и усматривается нарушение правил приличия, что он держал себя со старшими как с равными, но Конфуций, говорят, допускал это, чтобы дать мальчику возможность присматриваться к людям и изучать их образ действий и манеры. Глава 15. Вэйский князь Лингун. 1. На вопрос вэйского князя Лингуна о военном деле Конфуций отвечал:
«Дело жертвоприношений мне известно, но военного дела я не изучал».
На следующий день он пустился в путь. Лунгун был беззаконный государь и вдобавок замышлял войну. Как сторонник мира и науки, Конфуций отвечал ему, что военного дела он не изучал, и чтобы показать князю свое неудовольствие, на другой же день оставил его царство. 2. Во время истощения запасов продовольствия в царстве Чэнь ученики Конфуция заболели от голода и не могли подняться. Тогда Цзин Лу, в досаде явившись к Конфуцию, сказал:
«Видно, и благородный человек бывает в стесненном положении».
Философ отвечал:
«Благородный человек строго соблюдает себя в стесненном положении, а подлый, низкий, делается распущенным, то есть способным на беззаконие».
Другой перевод.
«Конечно, бывает, — ответил философ, — но подлый человек, когда бывает в тесненном положении, то делается распущенным».
3.
Философ сказал:
«Ци, ты считаешь меня многоученым и знающим?»
Тот отвечал: «Конечно, а разве нет?»
«Нет, — сказал философ, — я одним все связываю».
Мудрость истинного мудреца заключается не в обширной учености и многознании, а в том, что он одним законом связывает, объединяет все.
4. Философ сказал:
«Ю, знающих добродетель мало».
Под именем добродетели здесь разумеются справедливость и законы, присущие всем явлениям и предметам видимого мира.
5. Философ сказал:
«Управлявший вселенной бездеятельности, это ведь был Шунь. Что ему было делать, как не сидеть на троне с самоуважением?
обратив лицо на юг.
Полнота совершенств таких мудрых людей, как Шунь и его предшественник, просветила народ в такой степени, что он сам исполнял все требования нравственного закона, не ожидая с их стороны никакой деятельности, никаких приказаний. Кроме того, у Шуня были достойные чиновники. Шестой. Ци Чжан спросил, как сделаться известным?
Философ сказал, при искренности и верности в слове, твердости и благоговении в деятельности и в царстве дикарей можно преуспевать. Сделаться известным. При отсутствии этих качеств, хотя бы даже в близком соседстве, разве можно преуспевать? Когда стоишь, представляй, что они, эти качества, предстоят перед тобою. Когда находишься в экипаже, представляй, что они опираются на ярмо, и тогда преуспеешь.
Цзи Чжан записал эти слова на поясе. Седьмой. Философ сказал.
«Какой прямой человек историк Юй! Он был прям, как стрела, как в то время, когда в государстве царил закон, так и во время беззакония. Какой благородный человек Цюй Бо Юй! Когда в государстве царил закон, он служил, а когда в нем царило беззаконие, то он скрывал свои убеждения в своей душе».
Юй был вейский вельможа по имени Цю, который, не имея возможности рекомендовать достойных людей и удалять недостойных, продолжал увещевать своего государя даже по смерти своим трупом. Дело заключалось в следующем. Юй настойчиво рекомендовал князю Линьгуну некоего Цюйбо Юя, как человека достойного, и советовал удалить Мидзи Ся, как человека негодного. Но его советы и настояния не были уважены. Чувствуя приближение смерти, он завещал сыну поставить свой труп у дверей, вместо того, чтобы выставить его на западной стороне крыльца, как того требовал обычай. Сын исполнил волю отца. Князь Лин, прибывший для выражения соболезнования, увидя труп у двери, был удивлен этим. Но когда сын Юя объяснил ему, в чем дело, то князь, сознавая свою вину, немедленно принял на службу Цюйбо Юя и удалил Мидзися.
Восьмой. Философ сказал.
«Не говорить с человеком, с которым можно говорить, значит потерять человека». Говорить с человеком, с которым нельзя говорить, значит потерять слова. Умный человек не теряет человека и не теряет слов.
Девятый. Философ сказал.
Ученый с твердой волею, направленную к гуманным целям, и гуманист не стремятся сохранить жизнь во вред гуманизму, а жертвуют собою для сохранения в целости последнего.
Под гуманистом понимается человек совершенных добродетелей, так как гуманность есть сумма суммарум всех добродетелей, то есть то, что составляет человека.
Десятый.
На вопрос Цзыгуна о том, как сделаться гуманистом, философ сказал:
«Ремесленник, желая хорошо исполнить свою работу, должен предварительно непременно оттачивать свои инструменты. Живя в известном государстве, служи его достойным сановникам и дружись с его гуманными учеными».
Одиннадцатый.
На вопрос Янь Юаня о том, как устроить государство, философ сказал:
«Руководствоваться счислением времени династии Ся, ездить в колеснице династии Инь, носить шапку династии Джоу, употреблять музыку Шао с пантомимами, исключить чжэнский напев и удалить льстецов, потому что первый сладострастен, а вторые опасны».
Три династии — Ся, Шан и Джоу — начинали свой год в разное время —
Ся начинала свой год с месяца под циклическим знаком Инь, так как под этим знаком родился человек. Шан с Чоу, под которым, говорят, появилась земля, а Джоу с Цзы, под которым появилось небо. Луна под знаком Цзы приходится на 11-ю луну, в которую бывает зимнее солнцестояние. Конфуций отдает предпочтение сяскому времяисчислению, потому что время предназначается для деятельности, которая начинается с появлением человека. Иньскую колесницу Конфуций предпочитает по ее простоте и солидности, тогда как при Джоу ее стали уже украшать золотом и яшмою. Джоускую шапку он предпочитает с одной стороны, потому что по своему совершенству она более прилично торжественным случаям, при которых она надевалась, и при том, как вещь малая, неразорительна. Музыка Шао считается самую прекрасную и совершенную. В объяснении по поводу музыки знаменитый воскреситель Конфуция Чэн Цзы, между прочим, замечает, что все инструменты трех династий изменялись сообразно требованиям времени. Но, проповедуя такое совершенно разумное и прогрессивное начало, конфуцианизм до последнего времени являлся противником всякого прогресса и изменения более или менее радикального.
12. Философ сказал: «Человек, не имеющий дальних замыслов, без сомнения подвергнется близкой скорби».
13. Философ сказал:
«Кончено, увы! Я не видал, чтобы люди любили добродетель так, как любят красоту».
14. Философ сказал:
«Цзан Вэнь Джун, ведь он незаслуженно занимал свой пост, потому что он знал о достоинствах Лю Сяо Хуэя и не служил с ним при дворе,
то есть не старался рекомендовать его своему государю. Лю Ся Хуэй был луцкий вельможа по имени Джан Ху, по прозванию Цинь, имевший в кормлении город Люся и посмертный титул Хуэй».
15. Философ сказал: «Если будешь требователен к самому себе и снисходителен к другим, то избавишься от ропота».
16. Философ сказал:
«Если человек во всяком деле не спрашивает себя: как же быть, как же быть, то и я не знаю, как с ним быть, как ему помочь».
Толкуют, что если человек поступает без зрелого размышления наобум, то с таким сам мудрец не может ничего сделать, так как успех всякого дела зависит от внимательного к нему отношения, а не успех от небрежности, то во всяком деле человек сначала должен спрашивать себя: «Как же я должен поступить? Как же я должен поступить?» Если он этого не делает, то сам мудрец не в состоянии помочь ему.
17. Философ сказал: «Трудно тем, которые, проводя целые дни в компании, не обмолвиться словом о делах долга, а только любят пробавляться своим хитроумием».
Отсутствие разговоров о долге ведет к распущенности и безнравственности, а хитроумие научает искусству строить ковы и добиваться успеха в жизни незаконным путем.
18. Философ сказал: «Благородный муж, признавая справедливость за основу своей деятельности, проводит ее при помощи правил и церемоний, проявляет ее в уступчивости и завершает ее искренностью. Вот это благородный муж».
Другой перевод:
«Благородный человек, признавая справедливость за основу, поступает по церемониям, в жизни проявляет уступчивость
и совершенствуется посредством искренности.
19. Философ сказал:
«Благородный муж болеет о своей неспособности, а не о том, что люди не знают его».
20. Философ сказал:
«Благородный муж скорбит, что по смерти его имя не будет прославлено».
21. Философ сказал:
«Благородный муж ищет причины своих неудач в себе самом, а подлый человек ищет их в других».
22. Философ сказал:
«Благородный муж важен, но не сварлив, общителен, но не партиозен, ни с кем не идет на сговор».
23. Философ сказал:
«Благородный муж не рекомендует людей из-за их хороших слов и не отвергает хороших слов из-за людей».
То есть потому, что они были сказаны людьми нехорошими.
24.
Цзыгун спросил: «Есть ли слово, которым можно было бы руководствоваться всю жизнь?»
Философ сказал: «Это снисходительность. Чего сам не желаешь, того не делай другим».
25. Философ сказал:
«В моих отношениях к людям, кого я поносил, кого превозносил? Если кто и был превознесен мною, то не без испытания. Современный народ тот же, что и народ трех династий, который посему также поступает по присущему ему закону справедливости».
Конфуций хочет сказать этим, что в своих похвалах и порицаниях он беспристрастен.
26. Философ сказал: «Я еще застал, как историки оставляли сомнительные места в стороне для исследования и исправления, и как люди, имевшие лошадей, одалживали их другим для езды. Но теперь этого нет».
27. Философ сказал:
«Льстивые речи запутывают добродетель, а маленькое нетерпение расстраивает великие замыслы».
28. Философ сказал:
«Когда все ненавидят или любят кого-либо, необходимо подвергать это проверке».
Только гуманный человек, как свободный от всякого пристрастия, может правильно любить и ненавидеть.
29. Философ сказал: «Человек может расширить истину, но не истина человека».
Истина или закон, вместилищем которой в ее скрытом виде служит человек, сама по себе инертна. И оттого самодеятельность человека может развить ее до полной ее нормы.
30. Философ сказал: «Ошибки, которые не исправляются, вот настоящие ошибки».
31. Философ сказал:
«Я целые дни проводил без пищи и целые ночи без сна, но нашел, что одни размышления бесполезны и что лучше учиться».
Одни только пустые размышления без прочных реальных основ, которые даются наукой, признаются не только бесполезными, но даже опасными.
32. Философ сказал: «Благородный муж заботится об истине, а не о насущном хлебе. Вот земледелие, но и в нем скрывается возможность голода, а вот учение, в котором скрывается и жалование. Благородный муж беспокоится о том, что он не достигнет познания истины, а не о том, что он беден».
33. Философ сказал:
Если, достигнув знания, мы не в состоянии будем хранить его при помощи гуманности, но будем управлять без соблюдения внешнего достоинства, то народ не будет уважать нас. Но если и знание достигнуто, и мы сможем хранить его при помощи гуманности и будем управлять с достоинством, но не будем вдохновлять народ при помощи обрядовых правил, то это нехорошо.
Одни теоретические познания без практического применения их, то есть без постоянной и непрерывной практики в гуманизме и подавления своих корыстных желаний – останутся мертвым капиталом.
34. Философ сказал:
«Благородный муж иногда может не знать мелочей, но может нести важные обязанности, между тем, как мелкий человек не может нести важных обязанностей, но он может проявить свое знание в малых делах».
Другой перевод.
Благородный муж едва ли может показать себя в мелочах, но он в состоянии нести важные обязанности. Ничтожный человек не может нести важных обязанностей, но может показать себя в малых делах.
Ничтожный человек, несмотря на узость своей натуры, конечно, может обладать одной какой-либо способностью.
35. Философ сказал:
«Народ нуждается в гуманности более, чем в огне и воде. Я видел людей, умиравших от огня и воды, но не видел умиравших от того, что они были гуманны».
36. Философ сказал:
«В гуманности не уступай и учителю».
37. Философ сказал:
«Благородный муж прям и непоколебим, но не упрям».
38. Философ сказал:
«Служа государю, заботься о своем деле, а потом уже о жаловании».
39. Философ сказал:
«Для учения нет категории».
Так как задача учения заключается в возвращении к добру людей, добрых по природе, но испорченных привычками и влияниями, то оно не делает разницы между добрыми и злыми, а тех и других одинаково ведет к возвращению потерянного добра.
40. Философ сказал:
«Люди, идущие различными путями, не могут работать вместе».
41. Философ сказал:
«От слов требуется только то, чтобы они были понятны».
42.
Когда учитель музыки, капельмейстер Мянь, представляясь Конфуцию, приблизился к крыльцу, то философ сказал:
«Здесь крыльцо».
Когда музыкант подошел к рогожке, на которой обыкновенно сидел, он сказал ему:
«Здесь рогожка».
Когда оба сели, философ объявил ему:
«Здесь такой-то, а здесь такой-то».
Когда слепой музыкант ушел, Цзыджан спросил, следует ли так говорить со слепым музыкантом.
«Да, это непременные правила для того, кто ведет слепого», — отвечал философ.